37. Фабиан Риск шарил одной рукой по стене, слушая в наушниках гудки мобильного. Было очень темно, и он ничего не видел, пока ему не удалось найти выключатель и зажечь свет. Телефон продолжал гудеть, как эхолот в бездонном море, а свет энергосберегающей лампочки разгорался все сильнее. Он думал, что ему делать, если она не ответит, если она вообще больше никогда не ответит. Может быть, так будет лучше всего? Гудки прекратились, когда энергосберегающая лампочка достигла пика своего холодноватого накала.
«А я уже стала думать, куда ты подевался?»
Как всегда, Нива своей интонацией намекала, что все это понарошку.
«Может, дома тебе устроили нагоняй, и ты опять зарыл голову в песок?»
«У тебя есть время?»
«Смотря для чего».
«Ты не могла бы мне помочь узнать адрес некоего Оссиана Крэмпа?»
«Я же сказала, смотря для чего».
«Дело в том, что он не живет там, где зарегистрирован, а, похоже, снимает у кого-то». Фабиан ждал реакции, но она не последовала. «Нива, ты здесь?» — продолжил он, притворившись, будто не слышит ее дыхание. На самом деле он прекрасно понимал, в чем дело, и не мог не признать ее правоту. Он же действительно обещал и должен довести дело до конца. Как бы там ни было, это может быть просто приятная встреча с бывшей коллегой. «Окей, тебе подходит завтрашний вечер?» Последовала тишина, такая длительная, что он успел пожалеть о своих словах.
«Увидимся в 9 в гостинице «Людмар». У тебя есть номер его удостоверения личности?»
Фабиан прочитал из своих записей 540-613-5532 и сразу же услышал, как ее пальцы застучали по клавишам.
«Во всяком случае, он зарегистрирован в районе Норсборг».
«Да, но, как мы поняли, он сдает свое жилье, а сам живет где-то в другом месте».
«Ясно. Давай посмотрим, какой у него банк. Nordea — обычная платежная карта, привязанная к его личному счету».
«Он работает или деньги поступают туда из других источников?»
«Нет, не работает. Его доходы — различные пособия и, возможно, деньги от сдачи квартиры в Норсборге».
«А у него есть другие счета?»
«Наверняка, но с помощью этой платежной карты осуществляется достаточно много операций, так что она должна работать».
Опять послышалось, как ее пальцы стучат по клавишам. Фабиан сел на крышку унитаза и стал думать, что он скажет Соне. Хотя, может быть, она вообще не ждет, что он придет домой и думает, что ему придется работать всю ночь. Она, конечно, слышала о том, что произошло, в новостях, и поняла, что он будет поздно возвращаться. Она поэтому никак не отреагировала на его попытки объясниться.
«Итак, он регулярно пользуется 3 банкоматами. Один в торговом центре Ринген у Сканстуля, один рядом с универсамом Консум на улице Готландсгаттен и один у офиса Nordea на улице Бундегаттен. Думаю, он живет где-то между улицами Рингвеген и Бундегаттен рядом с Гетгаттен».
«В этом районе несколько тысяч квартир. К тому же, если он снимает у кого-то или через посредника, не факт, что на двери висит табличка с его именем».
«Я думаю о том времени, когда он сидел за решеткой. Он не мог никого там встретить?» — спросила Нива, и Фабиан услышал, как она опять начала новый поиск.
«Но он был приговорен к лечению в психбольнице закрытого типа. Так что вопрос, сколько...»
«Я знаю. Но в 1996 году его сочли достаточно здоровым, чтобы перевести в тюрьму в Кумле, где он отсидел оставшиеся 10 лет на лекарствах и регулярной терапии».
«Да, и теперь, похоже, он здоров как бык», — сказал Фабиан, который, как и его коллеги, не понимал, как можно назвать здоровым того, кто увечит и пытает своих жертв и выкалывает им глаза. «Ну как? Нашла кого-то подходящего среди заключенных?»
«Нет, не похоже. Во всяком случае, среди тех, с кем он провел полгода или больше, таких нет. Один зарегистрирован на улице Линдвальсгаттен рядом с Хорнстулем, а другой на улице Тантогаттен, но именно в нашем квартале никто.
А среди тех, с кем он сидел 3 месяца?
Как скажешь, но таких очень много.
Послушай, попробуй его врача, предложил Фабиан.
Врача?
Да, ведь он должен был видеть его более или менее ежедневно. Фабиан опять услышал, как Нива ищет в компьютере.
К сожалению, он живет в районе Гамла-Эншеде, фактически на одной улице с твоей коллегой Малин Ренберг. Она, может быть, даже знает его и время от времени заходит к нему в кроксах занять сахара, обсудить уровень шума и новых лежачих полицейских.
«Не знаю, ходит ли она в такой обуви», — сказал Фабиан и почувствовал, как из телефона густой желтой жижей буквально выливается горечь Нивы по поводу того, что она по-прежнему одна.
«Я слышала, Малин беременна?»
«К тому же близнецами».
«Как это мило».
«Она так не считает. Сейчас, похоже, она готова продать их по реально выгодной цене».
«Дочь?»
«Не уверен, что это уже известно. Не, подожди, думаю, что это 2 мальчика».
«Не дочь Малин, а дочь врача».
Фабиан ничего не понимал.
«Его дочь. Она зарегистрирована в квартире по адресу улица Блэкингегаттен, 67Б, но учится в Лунде. В принципе, мы уповаем на Божью милость, но попытка не пытка».
«Разумеется. Потрясающе. Не знаю, как тебя благодарить».
«Конечно, знаешь. Увидимся завтра вечером».
В трубке щелкнуло. Фабиан встал с крышки унитаза и сунул мобильный в карман. Он не знал, нарушил ли врач закон, позволив своей дочери сдать квартиру одному из своих пациентов. Может быть, он даже не пошел против собственных правил. Но какую-то этическую грань он, несомненно, переступил.
«Фабиан, чем ты там занимаешься?»
Малин подошла прямо к нему, как только он отпер и открыл дверь туалета. Вопрос был чисто риторическим. Она наверняка уже точно вычислила, о чем идет речь. Она всегда видела его насквозь.
«Такой же предсказуемый, как Дональд Дак в сочельник», — обычно говорила она, и пока что ему ни разу не удалось ничего от нее скрыть.
И все же он стал оправдываться, как упрямый осел. «Что такое? Уже и в туалет нельзя сходить». Она фыркнула и сунула голову в туалет.
«С каких это пор ты стала пускать после себя крышку унитаза? Ты даже не удосужился намочить раковину. Это Нива?»
Фабиан кивнул и собрался было признаться, но ему не дали и слова сказать.
«Фабиан, я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь. Но уверяю тебя, эта женщина приносит несчастье. Нива Экенъельм — живая катастрофа на 2 стройных ногах, которая впивается зубами во всех, кому не додают дома».
Фабиан сделал усилие, чтобы придать своему лицу как можно более недоумевающее выражение.
«И не стой здесь, как дурак. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю».
«Нет, не знаю». Фабиан мысленно выругался. Да чего же жалко звучали его слова. К счастью, ему не надо было дальше унижаться, поскольку к ним присоединились Томас и Ярмо. «Вот вы где! Пойдете с нами?» — спросил Томас. На нем был бронежилет.
«А куда?» —
поинтересовалась Малин. «Кибервойтон не нашел никакого другого адреса, и мы решили поехать на квартиру в Норсборге», — сказал Ярмо, натягивая кожаную куртку. «Если повезет, мы что-то найдем, от чего можно будет оттолкнуться». «Лучше поедем сюда», — Фабиан показал свой раскрытый блокнот. «Я больше верю в этот адрес».
«Дай-ка посмотреть».
Малин взяла блокнот.
«Как ты его раздобыл? В смысле, как его раздобыла Нива?»
«Какая Нива?» — Томас обернулся к Фабиану. «Экенъельм». «Это только догадка. Но многое указывает на то, что он снимает квартиру у дочери своего врача, который, кстати, живет в Эншиде, на одной улице с тобой», — сказал Фабиан и почувствовал, что снова выводит судно на верный курс. Но Малин не слышала, что он сказал. Она стояла, пристально глядя на адрес.
«Улица Блэкингегаттен, 67Б. Я могу ошибаться, но это не...» Она подняла глаза и посмотрела на своих коллег. «Разве это не в том самом квартале, где находится ремонтируемая квартира на улице Эстгёте-Гаттен?»